Выпуск новостей представила Любовь Баматова. В Москве 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Первые политические шаги российского преемника. Верховная Рада с первого раза не смогла утвердить премьер-министром Украины Юлию Тимошенко. 10 лет институту омбудсмена Свердловской области. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня Дмитрий Медведев сделал свои первые политические шаги в качестве уже кандидата на пост президента России. Ну, стоит отметить, что официального выдвижения пока еще не произошло, но уже сегодня Дмитрий Медведев в Нижней палате российского парламента проводил консультации с представителями партий, которые заявили о том, что собираются выдвинуть его на пост главы государства, а также сделал важное политическое заявление. За вот этими первыми шагами российского преемника внимательно наблюдал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. Он только что вернулся из Государственной Думы. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Ну, надо сказать, что в Государственной Думе практически никакого развития событий не было. Просто Медведев встретился с теми, кто его выдвинул, с теми, кто накануне сидел с ним вместе у Владимира Путина. А вот телеобращение Медведева совершенно непонятно, в каком статусе оно было сделано, потому что если он кандидат, то все-таки еще не зарегистрирован. И, в общем, совсем непонятен юридический статус этого обращения. Началось с того, что он поблагодарил именно тех, с кем встречался, за предложение избираться и разъяснил, что это предложение для него означает.
Связываю его с необходимостью обеспечить преемственность в осуществлении курса, которым идет наша страна уже 8 лет. Курса, выбранного нашим народом в эти годы. Курса, предотвратившего развал экономики и социальной сферы нашей страны. Курса, предотвратившего гражданскую войну. Курса, который проводит президент Путин.
Отдав должное своему начальнику, Дмитрий Медведев также сказал уже, в общем, ритуальные для российских чиновников слова о том, что Россия возрождается как внутри, так и во внешнем мире.
Стало другим отношение к России в мире. Нас не воспитывают как школяров. Нас уважают и с нами считаются. Россия вернула себе подобающее место в мировом сообществе. Россия стала другой, более сильной и благополучной.
Любопытно, что в эти же дни Александр Солженицын дал официальному российскому телевидению интервью, где сказал точь-в-точь те же самые слова, а вот последние слова в этом обращении Дмитрия Медведева, пожалуй, были самыми важными.
Мало избрать нового президента, разделяющего эту идеологию. Не менее важно сохранить дееспособность команды, сформированной действующим президентом. И поэтому считаю принципиально важным для нашей страны сохранить на важнейшей должности в исполнительной власти, должности председателя правительства Российской Федерации, Владимира Владимировича Путина. Именно он возглавил список крупнейшей партии «Единая Россия», добившейся впечатляющей победы на выборах в Государственную Думу. И только в таком составе новая законодательная и исполнительная власти смогут работать эффективно. Выражая готовность баллотироваться на должность президента России, обращаюсь к нему с просьбой дать принципиальное согласие возглавить правительство России после избрания нового президента нашей страны.
Как только это обращение увидели, очень многие эксперты начали говорить о том, что оно явно готовилось в достаточно серьезной спешке. Во всяком случае, текст более или менее четкий, но вряд ли его можно назвать живым. И самое главное, по мнению многих наблюдателей, дважды повторение обращения к Владимиру Путину с просьбой занять кресло премьера означает, в общем-то, очевидную сюрпризность, возможно, вот этого вот поворота событий. Есть ощущение у многих наблюдателей, что одна из группировок в Кремле пытается закрепить нужное ей развитие ситуации. Поэтому действия вот эти происходят быстро. Это все, все инициативы, все публичные заявления делаются как можно с меньшим промежутком времени, чтобы закреплять ситуацию шаг за шагом.
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. Среди тех экспертов, которые отмечают спешку в действиях Дмитрия Медведева и тех, кто его поддерживает, и руководитель аналитической службы фонда «Российский общественно-политический центр» Святослав Каспе. Вопрос ему задавал мой коллега Михаил Соленков.
Самое, пожалуй, интересное в событиях последних двух дней – это та совершенно неожиданная спешка, в которой события развиваются. Ведь в чем, собственно, дело? Почему нельзя было спокойно дождаться съезда «Единой России», как, собственно, и предполагалось? Почему Сергей Миронов за сутки до того, как появился в числе вот четырех партий, предлагавших Медведева президенту в качестве кандидата, за сутки до этого высказывал предположение, что с 99-процентной вероятностью «Справедливая Россия» поддержит кандидатуру, выдвинутой другой партией. То есть он явно совершенно сам еще не знал, что ему предстоит непосредственно участвовать в выдвижении этой кандидатуры. И затем вот сегодняшние события. Я думаю, что все это нужно рассматривать в связке. Такая спешка обычно является симптомом упреждающих действий. Такое впечатление, что напряженность в высших эшелонах власти, вызванная неопределенностью политического будущего, достигла своего апогея. И стало понятно, что эту напряженность срочно нужно снимать, что нужно определяться с одним вариантом, вероятнее всего, для того, чтобы не допустить какого-то другого. Я думаю, что именно поэтому вчера прозвучала кандидатура Медведева, и точно так же я думаю, что сегодня прозвучало предложение, обращенное к Владимиру Путину, занять пост премьера, для того, чтобы, думаю, что до президентских выборов, объявить этот вопрос закрытым, для того, чтобы предотвратить дискуссии на эту тему.
Да. Заслав, я перебью, простите, на какую тему, можете уточнить? На тему, что дальше будет с президентом Путиным?
На тему будущего формата правящей элиты, на тему именно премьерского поста. Я совершенно не уверен в том, что справедливыми были вчерашние рассуждения и сегодняшние тоже утренние относительно того, что на пост премьера будет претендовать Сергей Иванов, но сами эти рассуждения были. Теперь эта тема, видимо, обсуждаться не будет. Впрочем, Владимир Путин еще не ответил на это предложение, и мы на самом деле не знаем, как он ответит. Потому что, как уже неоднократно отмечалось, сложно себе представить президента Путина в технической должности, а должность премьера именно техническая, сложно представить себе его в роли подчиненного, докладывающего и отчитывающегося. И после сегодняшнего заявления Медведева легче представить себе эту картину не стало. Но, тем не менее, повторяю, на некоторое время дискуссия относительно иных возможных кандидатов на этот пост закрыта. И думаю, что это и было тем результатом, которого стремились достичь.
Это был руководитель аналитической службы фонда «Российский общественно-политический центр» Святослав Каспе. Вопрос ему задавал Михаил Соленков. Сейчас московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Алжира не менее 45 человек погибли и несколько были ранены в результате двух взрывов. Первый взрыв произошел в школьном автобусе возле здания Верховного суда, второй в жилом квартале около офиса ведомства ООН по делам беженцев. Юлии Тимошенко не удалось заручиться поддержкой Верховной Рады при голосовании по кандидатуре на пост премьер-министра Украины. Тимошенко не хватило всего одного голоса. В московской клинике умер активист другой России, жестоко избитый в подмосковном Серпухове 22 ноября, незадолго до марша несогласных в Москве. При пожаре в психоневрологическом диспансере в поселке Ардаши Кировской области погиб один человек, 7 пострадали. В Москве Гарри Каспарову отказано в предоставлении помещения для проведения собраний инициативной группы по его выдвижению кандидатом в президенты России. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Основные темы – это, разумеется, сегодняшняя заявление Дмитрия Медведева, его телеобращение, в котором он предложил Владимиру Путину возглавить правительство, причем сделал это даже не став формально кандидатом в президенты. Для назначения Юлии Тимошенко на пост премьер-министра не хватило одного голоса. Внутриполитическая ситуация на Украине — еще одна тема сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы». Но до начала этого выпуска там ситуация может измениться. Киотскому протоколу исполнилось 10 лет. Такова еще одна тема итогового выпуска программы «Время свободы», который выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, его проведет Дмитрий Волчек. Но Дмитрий уже сейчас находится в студии. Сегодня он еще и подготовил обзор публикации в европейской печати. Дмитрий, здравствуйте. Итак, что интересно?
Здравствуйте, Андрей. Я подготовил обзор исключительно на российские темы. Ни одна, кажется, газета не обошла последние душераздирающие события. Тот факт, что председатель Совета директоров «Газпрома», главной российской компании и государства в государстве, станет, по всей видимости, следующим президентом, очень многое говорит о сегодня. Нынешней России, замечает британская Financial Times, и приводит мнение Кристофера Гренвилла, аналитика, который давно уже предсказывал, что преемником будет объявлен именно Медведев. Гренвилл характеризует Медведева как человека беспощадного, но дипломатичного, участвовавшего в операции «Газпрома» по внедрению в проекты «Сахалин-2» и разработку Ковыктинского газового месторождения. Иностранные эксперты вспоминают январское выступление Медведева на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На мировых бизнес-лидеров он произвел благоприятное впечатление, хотя и вел себя довольно жестко. На вопрос, к какой модели ближе российская система госуправления рынком, китайской или корейской, Медведев ответил самоуверенно: «Это универсальная модель». Медведева, продолжает Financial Times, считают либеральным и прозападным деятелем. Российские имиджмейкеры попытались придать ему современный вид, рассказав, что он любит рок-группу Deep Purple и интернет-жаргон. Несмотря на то, что Медведев возглавляет «Газпром», который считают символом путинского госкапитализма, в экономике его находят либералом. Financial Times приводит слова неназванного кремлевского либерала, сказавшего, что у Медведева правильные взгляды на демократию, свободу прессы и рынок. Бывший глава администрации президента России Александр Волошин тоже говорил американским чиновникам, что Медведев станет для Запада удачным вариантом. Да, есть надежда, что Медведев будет относиться к Западу более открыто, чем, к примеру, Сергей Иванов. Однако может статься, что это лишь мечты. Национализм, который культивировал Владимир Путин, никуда не исчезнет, равно как и безграничная жадность бюрократов, которые стремятся захватить контроль над частными компаниями, пишет Financial Times. Швейцарская Летан приводит высказывания российских экспертов, считающих, что не стоит слепо доверять либеральному имиджу Медведева, и на самом деле преемник ничем не отличается в идеологическом плане от Путина. По мнению политолога Леонида Полякова, Медведев действительно кажется большим либералом и западником, чем Сергей Иванов, имеющий более консервативный, даже националистический имидж. Но эти нюансы больше связаны с чертами характера. Оба они намерены следовать по пути, указанному Путиным. Получит ли Медведев реальную власть? Этим вопросом задается Daily Telegraph. Медведев не политик, никогда никуда не избирался и не возглавлял никаких группировок. Его успех полностью обусловлен покровительством Путина, так что Медведев просто обречен стать марионеточным президентом. Проблема для Путина состоит в том, что, заняв кабинет президента, Медведев неизбежно наберет политический вес, такова природа власти. Сегодня он верный прислужник, но, оказавшись у власти, он может перестать быть таким податливым, и Путин не может об этом не думать. Так сможет ли Путин сейчас преодолеть искушение изменить Конституцию так, чтобы сохранить власть в своих руках после ухода с поста, не передавая ее новому президенту? Едва ли, учитывая известное путинское пренебрежение к демократическим тонкостям, заключает Daily Telegraph. А другая британская газета Times вообще призывает не думать, что с выдвижением Медведева проблема преемника снята с повестки дня. Вполне возможно, что Путин одобрил кандидатуру Медведева для отвода глаз, чтобы не превращаться в хромую утку. В сентябре он назначил на пост премьера пожилого и малоизвестного Виктора Зубкова. Через месяц намекнул, что сам займет должность премьера. Теперь он одобрил кандидатуру Медведева, но, быть может, через неделю одобрит кандидатуру Иванова, иронизирует газета. Мир кремлевской политики покрыт мраком. Немецкая Тагесшпигель тоже подозревает, что выдвижение Медведева может стать очередным обманным маневром. Возможно, это просто дымовая завеса, за которой Путин и его политтехнологи намерены отрабатывать новые стратегии вплоть до самого дня выборов. Соотношение сил противоборствующих кланов в окружении Путина меняется меняется чуть ли не ежедневно. Возможно, Путин скажет последнее слово буквально перед самыми выборами. Медведев может оказаться последним, но не заключительным ходом Путина, полагает Тагесшпигель.
Большое спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек представил обзор публикаций в российской, простите, в европейской печати. Продолжаем программу «Время свободы». Юлии Тимошенко пока не удалось заручиться поддержкой Верховной Рады Украины при голосовании по кандидатуре на пост премьер-министра. Сегодня Тимошенко не хватило всего одного голоса. Из Киева передает Владимир Вахненко.
На пост руководителя Кабинета министров Юлию Тимошенко выдвинула оранжевая коалиция в составе ее блока, а также пропрезидентской нашей Украины народной самообороны. При необходимом минимуме в 226 голосов кандидатуру Тимошенко поддержали только 225 из 227 коалициантов. Такой результат высветился на табло после двух голосований. В блоке Юлии Тимошенко заявляют, что произошел технический сбой, не сработали карточки некоторых оранжевых депутатов. Один из лидеров БЮТ, Александр Турчинов, убежден, что это не просто сбой, а спланированная оппозицией провокация. От участия в голосовании отказались коммунисты, а также представители партии регионов и блока Литвина. Вот как пояснил позицию своей фракции лидер крымских коммунистов Леонид Грач.
Что можно от нее ждать, кроме беды ничего? Как вспоминает фамилию Тимошенко, так у меня портится настроение.
В 2005 году Тимошенко уже возглавляла правительство, однако из-за разногласий в оранжевой команде была отправлена президентом Ющенко в отставку. Выступая с парламентской трибуны, кандидат в премьеры призвала к консолидации общества вокруг реформирования страны и национальных ценностей. А первым документом для рассмотрения Верховной Рады она предложила закон об оппозиции. До голосования глава государства согласовал персональный состав Кабинета министров с Тимошенко и другими лидерами демократической коалиции. Согласно Конституции, Ющенко назвал своих кандидатов на должности министра обороны и иностранных дел. Эти кресла должны занять экс-премьер Юрий Ехануров и нынешний первый заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Владимир Огрызко. Очевидно, что после выяснения причин провала голосования вопрос об утверждении Юлии Тимошенко премьер-министром снова будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады. Политолог Андрей Ермолаев прогнозирует, что Тимошенко все же изберут главой кабинета, и она будет занимать этот пост до осени будущего года.
Ориентир осень, потому что к осени, если там будет судьба политической реформы, возможно, придется готовиться к досрочным парламентским выборам, если президент реализует референдум. Тогда нужно будет принять прагматичное решение. Либо стартовать с поста премьера с позиции одного из лидеров правящей коалиции, пусть даже на бумаге, либо же хлопать двери, уходить в оппозицию и самоутверждаться на имидже и на политике президента. Это решение будет приниматься уже в сентябре-октябре.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 16:25. Вы слушаете Радио Свобода. Институту уполномоченного по правам человека в Свердловской области исполнилось 10 лет. Свердловская область – это первый регион в России, где была введена должность государственного правозащитника. И 7 из 10 лет на этом посту Татьяна Мерзлякова. Накануне в День защиты прав человека состоялся торжественный прием по случаю десятилетия той службы, которую она возглавляет. С уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой побеседовала корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Запись интервью с Татьяной Мерзляковой задержалась на полчаса. Незадолго до прихода корреспондента в приемной появилась женщина с ребенком. Она гражданка Казахстана. Приехала в Свердловскую область с мужем, который здесь ее оставил. В активе переселенки только образование педагога-эколога. На то, чтобы найти женщине шанс на трудоустройство с ведомственным жильем, ушло полчаса времени, уйма личного обаяния Мерзляковой и ее же многочисленные личные связи. Только после этого она повернулась к микрофону.
И сейчас до сих пор мы работаем с каждым человеком в отдельности, тратим на него уйму сил душевных. И, наверное, к десятилетию мы пришли таким очень-очень хорошим коллективом. Я была в такой путанице, и меня пригласили сами по своей инициативе. инициативе омбудсмана Швеции. И вот я увидела там этот зонтик с национальным омбудсманом и направление деятельности. Но другое дело, что в Швеции одни направления, у нас есть другое направление защиты жилищных прав граждан, которое перегружено.
В одно время, в районе пятилетия примерно существования аппарата уполномоченного, вы как будто бы вынуждены были объяснять общественности, что вам приходится заниматься проблемами ЖКХ, и даже специальное выделить направление специального человека, кто бы на эти вопросы отвечал. Сейчас
мы просто уже не объясняемся, мы просто по-прежнему несем на себе огромнейшую нагрузку жилищно-коммунальных прав граждан. Вы знаете, плакать хочется, когда читаешь положительный ответ, естественно, что выгребная яма по вашему обращению очищена, подпись главы администрации. Вот, ну что делать? Я другого такого института повышения доверия к власти, как аппарата уполномоченного по правам человека в России, не вижу.
Скажите, а кто может вам сказать, Татьяна Георгиевна, вам бы лучше вот этим заняться, а не на это внимание обращать?
Из уст любого авторитетного для меня человека. В нашей области их достаточно трудно сказать, что вот во власти они есть, потому что во власти тоже есть авторитеты, но скажут, вот она там подчиняется кому-то. Но я могу назвать такие авторитеты, как Сергей Сергеевич Алексеев, который понял мое отношение к социальным правам уже когда я начала работать, потому что Сергей Сергеевич изначально более нацелен на гражданские права, на естественные права человека. И потом уже мне сказал спустя годы, что как хорошо, что наш уполномоченный начала заниматься социальными правами. Это каждодневная материя для каждого человека. Это для меня авторитет.
Ощущаете ли вы некое расстройство или боль от того, что некоторые правозащитники в силу своего мировоззрения или методов работы противопоставляют себя как правозащитника и вас как правозащитника?
Самое важное, по-моему, 99% правозащитников поняли, если нужно решить проблему ради человека, то обязательно надо прийти к Мерзляковой, и мы вместе найдем правильный путь, вместе куда-то позвоним, напишем, и вместе решим проблему. Пока еще такова Россия, что общественные организации не по силам многие проблемы.
Вы журналист. Большинство уполномоченных так или иначе связано с юриспруденцией, да? Либо с работой предыдущих органов власти. Как вы полагаете, какие преимущества вам дает ваше базовое образование?
Уметь слышать человека. Это дает журналистика. Ну и главное, убедить еще и руководителя какого-то, чиновника какого-то, уже не сухим юридическим текстом, к которому они, опять же, тексты из другого кодекса добавляют и отвечают. Это просто футбол какой-то. А русским языком, вот как раз по большинству писем, где не требуются юридические заковыки, мы получаем только положительный ответ.
Накануне прошел торжественный прием по случаю 10-летия Института регионального уполномоченного по правам человека в Свердловской области. В качестве торжества аппарат уполномоченного и сама Татьяна Мерзлякова получили чрезвычайно напряженный рабочий день. Поздравляющие желали омбудсмену успехов и, не выпуская букетов из рук, поясняли, в чем именно. В решении их собственных проблем. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». В 20 часов эфир выйдет итоговый выпуск программы «Время свободы». В 21 час американский час «Поверх барьеров» с Александром Генисом. И в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Ну а сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Алжира не менее 45 человек погибли и несколько ранены в результате двух взрывов. Первый произошел в школьном автобусе около здания Верховного суда, второй в жилом квартале около офиса ведомства ООН по делам беженцев. Первый вице-премьер России Дмитрий Медведев заявил, что в случае победы на президентских выборах предложит Владимиру Путину возглавить правительство. Юлии Тимошенко не удалось заручиться поддержкой Верховной Рады Украины при голосовании по кандидатуре на пост премьер-министра. Тимошенко не хватило всего одного голоса. В московской клинике умер активист «Другой России» Юрий Червочкин, жестоко избитый в подмосковном Серпухове 22 ноября, незадолго до марша несогласных в Москве. При пожаре в психоневрологическом диспансере в поселке Ардаши Кировской области погиб один человек, 7 пострадали. В Москве Гарри Каспарову отказано в помещении для проведения собрания инициативной группы по его выдвижению кандидатом в президенты России. В южной части сектора Газа в ходе израильских воздушных и наземных ударов убиты по меньшей мере 6 боевиков. В Багдаде в результате теракта погибли 2 охранника бывшего премьер-министра Ирака Аяда Алауи. Сам он не пострадал. Сербия считает, что вопрос о законности возможного провозглашения независимости Косово в одностороннем порядке должен решить Международный суд в Гааге. В Грузии завершается регистрация кандидатов в президенты, участвующих в выборах президента 5 января. Северная и Южная Корея возобновили железнодорожное сообщение, которое было прервано более 50 лет назад. Первый товарный состав из 12 вагонов пересек сегодня демилитаризованную зону, разделяющую Корейский полуостров. На международной конференции по изменению климата, которая проходит на индонезийском острове Бали, достигнута договоренность по ключевому аспекту Киотского протокола. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 11 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
11 декабря 1976 года. Первая выставка художников-нонконформистов на Западе. Она прошла в Парижском дворце конгрессов. Обсуждают выставку ее главный организатор, художник Михаил Шемякин и искусствовед Владимир Вейдле. Ведет беседу Виктор Шиманский.
Я хотел бы сначала обратиться с просьбой к Михаилу Шемякину, чтобы он нам рассказал, кто организовал эту выставку.
Выставка, конечно, была организована не только мною, в ней принимали участие художники, которые эмигрировали. И, конечно, без взноса Александра Глезера, то есть 240 картин, которые он любезно представил, выставки бы, наверное, не существовало. Мы выставили 500 картин, всего получилось около 22 маленьких персональных экспозиций. В начале отсека висела табличка с именем художника, допустим, Оскар Рабин, Илья Кабаков, Борис Свешников.
Владимир Васильевич, тот факт, что в России, несмотря на ужасные условия жизни как раз для художников, все-таки образовалось несколько групп и просто много крупных личностей, это не в истории искусства, а в истории замечательное явление. Но их искусство может оказаться совсем третьесортным при этом. К чести этих наших соотечественников надо сказать, что они все честно ищут свои пути. Ну, теперь еще одно отрицательное наблюдение – это то, что у большинства из них красочное восприятие мира ослабело. Есть из этого исключение. Немухин, я сказал бы. Вот художник, у которого есть определенное ощущение красочного пятна. Это вкусно, а у других невкусно. Я еще отмечу, конечно, живопись Рабина, которую я считаю очень выдающимся художником.
Теперь Михаил Михайлович Шемякин.
Традиционность работ многих русских авангардистов свидетельствует о специальном и таком, я бы сказал, целеустремленном сохранении традиции. Традиция, которая передавалась из поколения в поколение художникам. Например, Павел Филонов, Эдуард Штернберг. Мы всегда все-таки стремились сохранить эту традицию в тот момент, когда она сознательно властями истреблялась. Поэтому у нас сохранилась любовь к фактуре, к краске как к таковой.
Господа, об общем значении этой выставки. Выставка сделалась символом восстановления контакта между русской и западной культурой. И можно без преувеличения сказать, символом возвращения русского искусства в Европу после длительной изоляции.
Первая выставка художников-нонконформистов на Западе. Радио «Свобода». 11 декабря 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму новостей и культуры сегодня представит мой коллега Игорь Померанц.
Берлинский международный кинофестиваль объявил некоторые картины, которые отобраны для участия в конкурсе будущего года. Среди них ленты из Китая, Бразилии, Мексики, Великобритании, США, Польши и Германии. Особый интерес прессы вызывает американский фильм «Будет кровь» режиссера Пола Томаса Андерсона, снятый по мотивам романа Эптона Синклера 1927 года «Нефть», «Катынь» Анджея Вайды и картина Эрола Морриса о пытках заключенных в тюрьме Абу-Грейб в Ираке. Базельском музее культуры открылась выставка рождественских и новогодних елок. Впервые рождественская елка упоминается в Страсбургских хрониках 1605 года. Первыми елку как символ Рождества и Нового года признали немецкие лютеране, и еще в 1645 году кардинал-католик Страсбурга пренебрежительно отзывался о елке. Рождественские свечи стали широко популярны после изобретения стеарина и парафина в 1830 году. Только в 20 веке елка стала популярна во всем мире. Около 30 лет назад впервые, по указанию Папы Римского Иоанна Павла II, рождественская елка была установлена на площади Святого Петра в Риме. В Лас-Вегасе строится музей гангстеров, среди них Бакси, Лефти и Лански, благодаря которым Лас-Вегас стал столицей игорного бизнеса Америки. ФБР поддержало этот проект, а один из бывших сотрудников выступает в роли консультанта. ФБР готово предоставить будущему музею фотографии, копии уголовных дел, записи подслушанных телефонных разговоров и другие документы, относящиеся к эпохе борьбы с организованной преступностью в 50-е и 70-е годы прошлого века. Под Кёльном на 80-м году жизни умер немецкий композитор Карл-Хайнц Штокхаузен. На протяжении десятилетий он был лидером мирового музыкального авангарда. Электронные композиции Штокхаузена 1953-54 годы стали первыми нотированными и изданными произведениями этого жанра. Впоследствии Штокхаузен много работал в области конкретной и сериальной музыки, возглавлял студию электронной музыки на радио, выступал в качестве дирижера, пианиста и звукорежиссера. Высокую оценку Штокхаузену давали не только академические музыканты, но и Битлз, Майлз Дэвис, Бёрк и другие. Своим сравнением террористического акта 11 сентября 2001 года с произведением искусства Штокхаузен вызвал негативную реакцию общественности.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
«Знать свои права – значит быть сильным». Плакат с таким слоганом занял первое место в конкурсе «Свобода и право», итоги которого накануне были подведены в Конституционном суде Российской Федерации. За церемонией вручения наград наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Впервые за всю историю существования Конституционного суда России в зале судебных заседаний звучали не сухие юридические аргументы в поддержку или против какого-либо нормативного акта, а музыка и поздравления. Здесь вручались награды участникам конкурса социального плаката «Свобода и право», одним из организаторов которого и выступил Конституционный суд, говорит пресс-секретарь Конституционного суда Российской Федерации Анна Малышева.
Конкурс – это попытка показать не скучное и не чужое право, и доказать, что это всех нас касается, причем везде и каждодневно.
Благодаря авторам плакатов совершенно новое звучание получили такие известные слоганы, как «Закон суров, но это закон» или «Наполеоновское легче создавать законы, чем следовать им». Автор плаката с таким слоганом Дмитрий Новиков, кстати, получил специальный приз Совета Федерации. Здесь изображен человек в мантии, увлеченный написанием законов. Создавая за кафедрой новые тексты, в ногах он топчет им же самим уже написанные. А первое место жюри отдало плакату Натальи Сысоевой. На нем со слоганом «Знать свои права значит быть сильным» изображены слабые зеленые ростки, пробивающиеся сквозь асфальт. Эта же работа получила и специальный приз от Ассоциации юристов России. Второе и третье места жюри отдало Анне Сажиной. Ее плакат иллюстрировал слоган «Право, правда и справедливость имеют один корень». И Александре Левченко с плакатом «При свободе слова инакомыслящих не бывает». Кстати, именно этот слоган оказался одним из наиболее востребованных участниками конкурса. Конституционные судьи особо отметили автора плаката «Конституция – это пограничная полоса между правом и бесправием» Татьяну Бакушину, говорит председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.
Слава Богу, что идет постепенно, шаг за шагом, упрочение Конституции, упрочение принципа господства права. Главное, чтобы не свернуть с этого пути.
По мнению представителя Совета Федерации в Конституционном суде Юрия Шарандина, конкурс социального плаката «Свобода и право» – своеобразный способ правового просвещения, которого так не хватает большинству россиян.
Когда у человека в голове будет ровно так же сидеть суров закон, но он закон, как 2×2=4, тогда цель будет достигнута. А пока что этой таблицы, правовой таблицы умножения в голове у людей нет.
В ближайшее время 36 лучших из 372 плакатов, участвовавших в конкурсе, можно будет увидеть в Высшем арбитражном суде, Совете Федерации и Ассоциации юристов России. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:41. Автор сегодняшнего выпуска нашей постоянной рубрики «Политика онлайн» – мой коллега Кирилл Кобрин.
Муаммар Каддафи еще только приземлился в аэропорту Орли, но его визит, первый с 1973 года, уже разворошил осиное гнездо. Он может стоить должности Рама Еде, молодому министру по делам защиты прав человека.
Так начинает запись в блоге Чарльз Бремнер, парижский корреспондент британской газеты «Таймс». Текст называется «Каддафи приземлился посреди французского шторма» и посвящен внутриполитическим обстоятельствам начавшегося в понедельник скандального визита ливийского диктатора в Париж.
Рама Еде, который 31 год, присоединила свой голос к хору негодования по поводу приглашения, сделанного Саркози тирану пустыни, как называют Каддафи газеты.
Что же такого сказала самый молодой министр французского правительства? Чарльз Бремнер приводит ее слова в интервью газете «Ле Паризьен».
Полковник Каддафи должен понимать, что наша страна не половая тряпка для лидера. Неважно, террорист он или нет, который хотел бы вытереть об нее всю кровь своих преступлений. Франция не должна получить этот поцелуй Иуды.
Высказывание действительно жесткое, особенно на фоне тех увеселений, которые готовит для тирана пустыни Саркози. Парижский корреспондент «Таймс» пишет в своем блоге.
Все, кому не лень, с наслаждением издеваются над королевскими почестями, которые воздают бывшему мировому парии. Администрация президента соорудила у Елисейского дворца огромный бедуинский шатер для Каддафи. Вождь, как он предпочитает, чтобы его называли, зарезервировал для себя 6 дней полного удовольствия в Париже, включая встречи с так называемыми ведущими женщинами, с рабочими заводов «Рено», поездки в Версаль и даже небольшую охоту в горах на лис. Его прихоти сводят с ума сотрудников протокольной службы президента. Сначала предполагалось, что визит продлится 3 дня. Каддафи заявил, что хотел бы пробыть во Франции 2 недели. В конце концов, он проведет в Париже и его окрестностях 5 дней.
Левые политики подвергли Саркози уничтожающей критике, а журналисты не скупятся на обвинения. Говорит главный редактор газеты «Либерасьон» Лоран Жофрен.
Конечно, Франция не может совсем отказаться от контактов с недемократами. Демократическими режимами. Их слишком много, чтобы мы могли себе это позволить. Но зачем принимать Каддафи как королеву английскую? В Ливии тот, кто критикует Каддафи, рискует жизнью. В этой стране нет политических партий. Да, конечно, он освободил болгарских медсестер, это замечательно. Но кто, если не он, держал их 8 лет в тюрьме, где их пытали? Да и освободил он их только потому, что это позволило ему выторговать для себя кое-какие преимущества.
Британская «Таймс» газета консервативная, правая, поэтому ее корреспондент в Париже не упустил шанса в очередной раз уколоть французских левых.
Высказываться в таком духе, что может быть честнее для левой оппозиции, которая предпочла забыть, как покойный президент Миттеран дружил с сомнительными режимами. Да и вообще забыть внешнеполитический прагматизм всех французских президентов, начиная с генерала де Голля 60-х годов.
Парижский корреспондент газеты «Таймс» Чарльз Бремнер о визите Муаммара Каддафи. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Алжира не менее 45 человек погибли и несколько были ранены в результате 2 взрывов. Первый вице-премьер России Дмитрий Медведев заявил, что в случае победы на президентских выборах предложит Владимиру Путину возглавить правительство. Юлии Тимошенко не удалось заручиться поддержкой Верховной Рады Украины при голосовании по кандидатуре на пост премьер-министра. Тимошенко не хватило всего одного голоса. В московской клинике умер активист «Другой России» Юрий Червочкин, жестоко избитый в подмосковном Серпухове 22 ноября, незадолго до марша несогласных в Москве. При пожаре в психоневрологическом диспансере в поселке Ардаши Кировской области погиб один человек, 7 пострадали. В Москве Гарри Каспарову отказано в помещении для проведения собрания инициативной группы по его выдвижению кандидатом в президенты России. В южной части сектора Газа в ходе израильских воздушных и наземных ударов убиты по меньшей мере 6 боевиков. В Багдаде в результате теракта погибли 2 охранника бывшего премьер-министра Ирака Аяда Алауи. Сам он не пострадал.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает панорама экономических новостей. У микрофона Иван Трефилов.
Объем экономики России в январе-сентябре увеличился на 7,8% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, объем ВВП страны за 9 месяцев составил в текущих ценах более 23 триллионов рублей, или по текущему курсу почти 938 миллиардов долларов. Компании «Лукойл», «Газпром», «Северсталь» и «Российский алюминий» возглавили рейтинг из 25 корпораций из России, которые владеют самыми крупными зарубежными активами. Согласно исследованию, проведенному экспертами Колумбийского университета и школы менеджмента «Сколково», их доля во всей собственности российских компаний за рубежом достигла 78%. В целом, 25 российских компаний, включенных в рейтинг, владеют сегодня зарубежной собственностью на 59 миллиардов долларов. Совокупная же стоимость российских компаний, по словам председателя правления Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексея Тимофеева, делает этот рынок одним из крупнейших в мире.
Его место по абсолютной капитализации 12-13. По сравнению с 18-м местом около полутора лет назад. Второе место в ряду лучших развивающихся рынков стран БРИК. Это действительно один из наиболее успешных рынков.
Объем внешней торговли России в январе-октябре увеличился на 23,1% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года – до 435,5 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров из России за 10 месяцев составил 278,5 миллиардов долларов, что примерно на 13% больше, чем годом ранее. Вместе с тем, объемы импорта в январе-октябре выросли почти на 47%, составив 157 миллиардов долларов. Такие темпы их роста, как считает глава холдинга «Интеррос» Владимир Потанин, в первую очередь связаны с укреплением российской валюты.
Это создает некоторую, скажем так, опасность того, что поток импорта будет еще более интенсивно приходить в нашу страну и несколько затруднится положение нашего отечественного товаропроизводителя. Но у правительства есть рычаги воздействия на эту ситуацию, есть рычаги стимулирования производителя. Поэтому я думаю, что меры стимулирования, которые находятся в руках правительства, в достаточной степени компенсируют эффект от дополнительного импорта.
Рост реально располагаемых доходов российских граждан по итогам 2007 года составит 12,5%, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, согласно оценке экспертов министерства, снизится за текущий год с 15,6% до 14,4%. Центральный банк России не ожидает до конца года потрясений на внутреннем финансовом рынке, заявил представитель банка Сергей Швецов. Текущий год, по его словам, разделился на две половины, заметно отличавшиеся друг от друга. Если в первом полугодии в стране наблюдался беспрецедентный приток капитала, то во втором Россия впервые с момента отмены валютного регулирования ощутила себя частью глобального финансового рынка, столкнувшегося с кризисом ликвидности. Однако, как считает первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Медведев, Меликян, он не нанес заметного ущерба финансовой системе страны.
Каких-то таких угроз сверхсильных, которые бы могли там привести к каким-то потрясениям, этого не видно. Но этого мы бы и не допустили, если бы такие угрозы были. Потому что сегодня запас прочности достаточно высок. Средства и в бюджете, и у Центрального банка очень большие. Совершенно несопоставимые с тем, что было там, предположим, 8-10 лет назад.
Вместе с тем, по мнению заместителя председателя Центрального банка Константина Корищенко, события на мировых финансовых площадках все-таки оказали влияние на российскую банковскую систему.
Сегодня есть серьезная, действительно, задача для российской банковской системы – это научиться функционировать в изменившихся условиях. Изменение условий связано прежде всего с возросшей стоимостью финансовых ресурсов, то есть с выросшими ставками, прежде всего, на внешних рынках. Можно сказать, что основное изменение, которое сегодня происходит или произошло уже, это завершение того, что называлось эпоха дешевых денег.
Японская компания Toyota, один из крупнейших в мире автопроизводителей, отзывает в России примерно 22 тысячи внедорожников RAV4 в связи с заменой датчика боковых подушек безопасности. Как сообщили представители компании, отзыву подлежат автомобили, проданные с 3 ноября 2005 года по 6 апреля 2007. Крупнейший банк Европы, швейцарский UBS, объявил о новом списании своих активов, привязанных к американскому рынку рискованной ипотеки, на общую сумму 10 миллиардов долларов. Это самое крупное списание активов из всех, проведенных в последнее время европейскими банками. Для восполнения убытков UBS продаст крупный пакет своих облигаций, которые затем могут быть конвертированы в акции банка, на общую сумму 11,5 миллиардов долларов. Их покупателями станут инвестиционный фонд правительства Сингапура, а также неназванный инвестор из стран Ближнего Востока. После конвертации покупаемых облигаций UBS в акции, сингапурский фонд станет владельцем 9% уставного капитала швейцарского банка, а ближневосточный инвестор получит примерно 1,5%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 49 копеек, на завтра 24,42. Евро сегодня стоит 35 рублей 88 копеек, курс на среду 35,96. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее автор сегодня обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. В Москве 16 часов и почти 53 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершит наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. В знаменитом университетском городе Саламанка на западе страны есть подземелье, которое с незапамятных времен считается одним из наиболее таинственных и зловещих мест в Испании. Говорят даже, что в нем некогда обитал сам сатана. О так называемой Саламанской пещере история нашего корреспондента в Мадриде Виктора Черецкого.
Легенда гласит, что пещеру выкопал античный герой Геракл. Он якобы наполнил это место знаниями, чтобы местные жители, посещая его, могли приобщаться к греческим наукам и культуре. В средние века в подземелье размещалась ризница церкви святого Сибриана, и, похоже, здесь действительно собирались на тайные встречи алхимики, чернокнижники, некроманты, колдуны и ведьмы. В те времена Саламанка уже была университетским городом, центром всяческих знаний и наук, в том числе оккультных. Университет здесь был открыт еще в начале 13-го столетия, в 1218 году. Ну а в пещере, в соответствии с устными сказаниями и письменными повествованиями, наставлял молодежь лично сатана. Он набирал себе на каждые 7 лет по 7 студентов для обучения всяческой чертовщине, а затем в качестве платы за науку забирал себе душу одного из учеников. Правда, по некоторым версиям, пещерным профессором был не сатана, а всего лишь ветхозаветный злой демон Асмодей, или же некий идол с рогами по имени Бафомет, говорит писатель Томас Ихо, автор книги «Легенды Саламанки». Есть огромное количество легенд, связанных с пещерой. Здесь якобы обитали в XVI веке знаменитые ведьмы Мария Мурсилья и Франциско де Латреча из рода старой колдуньи Селестины, которая, в свою очередь, была приятельницей чудовища Мари Альвары с телом женщины и ногами козы. Ведьмы, по преданию, наводили порчу, вызывали эпидемии, пожары, неурожаи и так далее. В XVIII веке в подземелье обосновался Торрес Вильяруэль, последний алхимик и чародей, о котором написано немало хроник. Самым знаменитым выпускником пещерного университета считается некто маркиз де Вильена, живший на рубеже XIV и XV веков. В науках он так преуспел, что обвел вокруг пальца даже самого сатану. Дело в том, что после учебной семилетки именно маркизу выпал жребий расплатиться своей душой за науку и отправиться в ад. Однако вместо души он вручил посланцу ада свою тень. Из пещеры маркиз успешно выбрался, правда, говорят, до конца дней жил без тени. У легендарного маркиза был живой прототип – Дон Энрике Арагонский, прозванный некромантом, то есть специалистом по общению с душами умерших. Испанская инквизиция была уверена в связях Дона Энрике с сатаной и впоследствии сожгла на костре его труды по теологии. Дьявольскими наущениями объясняли отцы церкви и некоторые жизненные поступки Энрике Арагонского. Также, женившись на знаменитой красавице, он скоро уступил ее королю Генриху III. Но не просто так, а за должность великого магистра влиятельного рыцарского ордена Калатравы. Чтобы сделка выглядела относительно пристойной и понятной для окружающих, Энрике Некромант объявил себя импотентом, хотя таковым не был. Свидетельство тому его потомство, правда, появившееся на свет в основном незаконно, от романтических интрижек с дамами из королевского окружения. Будучи человеком заурядной наружности, он, как считается, привлекал женский пол с помощью нечистой силы. Что же касается его способности общаться с покойниками, то она особо никого не интересовала. Некромантией занимались в Саламанке многие, рассказывает историк Хосе Луис Кальдеро. Любопытно, что средневековые захоронения в Саламанке имеют небольшие отверстия. Они делались специально для того, чтобы можно было вызывать дух умершего, то есть через эти отверстия велось общение с потусторонним миром. Вокруг подобной практики в Саламанке сложено множество зловещих легенд. К концу 15-го столетия дурная слава Саламанской пещеры достигла апогея, так что испанская королева Изабелла Католическая приказала дьявольское место замуровать раз и навсегда. Прошло 100 лет, церковь святого Сибриана разрушилась, и вход в подземелье вновь открылся. В 1993 году муниципальные власти превратили подземелье в музей. Правда, спуститься туда отваживаются разве что ничего не подозревающие иностранные туристы, ведь зловещие легенды о Саламанской пещере до сих пор живы в испанском народе. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого завершил первый информационный час программы «Время свободы». В следующем часе мы продолжим обсуждение итогов выборов в Государственную Думу России, которые состоялись 2 декабря. Продолжим программу «Время свободы» сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В штате Оклахома объявлено чрезвычайное положение.
Есть шанс сформировать устойчивую власть в Российской Федерации.
Мы вывалили в окружающую среду очередные 70 миллионов тонн загрязняющих веществ.
Мы ответили на путинские национальные программы своими правозащитными национальными программами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».